Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Когда я смотрю на Божий план, на план того, что Бог делает на протяжении всей истории, я удивляюсь многим-многим вещам, но особенно меня удивляет уникальная, удивительная Божья мудрость, когда Он берет самых разных людей, берет самые разные обстоятельства, и независимо от того, кто эти люди, независимо от того, как они живут, что они делают, а люди самые разные в Библии описаны. Есть мудрые, есть не очень мудрые, есть богобоязненные, есть не очень богобоязненные. Есть люди, которые ищут того, чтобы служить Богу, есть те, кто утверждает сами себя. И посмотрите, удивительнейшая картина, которую мы видим на страницах Писания. Бог берет всех вот этих людей, все события, все царства, все обстоятельства, берет и выстраивает все это так, что он достигает своей цели. При этом очень удивительная вещь. Делая все это, каждый человек индивидуально живет, каждый человек делает то, что он видит, то, что ему кажется правильным, то, что он реализует каким-то образом сам. И при всем этом каждый человек несет ответственность за то, что он делает. В этом одна из, может быть, наиболее интересных граней изучения Священного Писания или изучения истории того, что Бог делает. Это возможность видеть Бога, видеть Его уникальность, видеть Ее колоссальнейшее отличие от нас. К сожалению, очень многие люди привыкли, подходя к Богу, пытаться измерять Его своими собственными мерками. Они приходят к Богу, и они пытаются сказать, что вот Бог вот такой может быть, а такой Он не может быть, такой Он должен быть, так, как им кажется правильным, как они думают, Он может быть или Он должен быть. Но когда мы изучаем Священное Писание, то мы видим Его, как один богослов сказал, по-русски не скажешь так, «other-otherness». То есть Он абсолютно отличается от нас. Он может делать те вещи, которые нам, людям, просто никогда не будут казаться возможными. Мы никогда не сможем понять это. Одна из таких уникальных ситуаций наблюдается в жизни и деятельности одного из величайших людей истории израильского народа – Соломона. Мы сегодня поговорим, попробуем вместить эту большую жизнь и огромную личность всего в одно занятие или в один вечер. Попробуем посмотреть на эту личность с точки зрения того, как Библия, как Бог представляет нам ее. Когда мы говорим о Соломоне, Соломон является весьма противоречивой личностью. Когда люди вспоминают или слышат слово «Соломон», то, скорее всего, возникает несколько ассоциаций. Первая ассоциация – мудрость. Вторая ассоциация – богатство и великолепие. Кстати, это всего две точки, в которых Иисус Христос вспоминал Соломона. Помните, Он однажды сравнивал, когда говорил о том, что нам не нужно беспокоиться о том, как мы живем, и говорил о том, что лилии, цветы, Бог их одевает так, как Соломон не одевался. Это одна ситуация, когда Иисус Христос вспоминал Соломона. Вторая ситуация, Он вспоминал его тогда, когда Он говорил о том, что люди, цари разные, приезжали, чтобы послушать мудрости Соломоновой. Помните, да? И Он говорит, и вот здесь больше Соломона, говоря о себе. Два раза всего, эти два раза связаны с его мудростью и с его богатством, с его великолепием, с тем, что он имел. И действительно, этот человек известен был этими явлениями, но не только. Соломон, к сожалению, известен и своими проблемами. Если посмотреть на Давида, у Давида было много разных ярких моментов в жизни, и было пару проблем, о них говорили. И было ясно показано его покаяние, и было ясно показано то, каким образом он освободился от этих проблем, и что Бог делал там. У Соломона ситуация несколько другая. У Соломона действительно очень много описано его богатство, его богатство его личности, того, кто он. И о Соломоне сказано достаточно много, то, что он был человеком в определенном этапе своей жизни, человеком, который не совсем правильно жил. Мы сегодня посмотрим на все эти явления, мы посмотрим с точки зрения нескольких периодов его жизни, или посмотрим с точки зрения того, как эта личность представлена на страницах Священного Писания. Как я уже сказал, что личность этого библейского героя весьма поучительна, и поэтому я и назвал сегодняшнюю проповедь «Уроки из жизни Соломона». Мы попробуем все чему-то научиться сегодня, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Давайте посмотрим сначала на Соломона как царя. Посмотрим на то, кем он был с точки зрения того, что он сделал для израильского народа. В каком-то смысле Соломон был даже более величественным царем, чем Давид. Мы говорили о том, что Давиду удалось первому объединить все 12 колен и утвердить государство так, что оно было стабильно, оно стало стабильным. Во время Саула этого не было. Саул переживал еще то время, по причине его недоверия Богу, Саул переживал ситуацию, когда постоянные нападки разных народностей вокруг разных врагов, они держали всю нацию в таком состоянии тревоги. И мы подробно изучали, что когда пришел Давид, Давиду удалось собрать все 12 колен, утвердить власть, расширить влияние вокруг Израиля, обезопасить границы, укрепить государственность, построить Иерусалим или отстроить его, построить для себя там дворец, перенести центр поклонения в Иерусалим и так далее. То есть Давид стабилизировал Израиль, безусловно. Что произошло с Соломоном? Соломон взял уже готовую страну, которая уже стабильна была, которая уже выросла до определенной точки, и он развивал ее дальше. И он делал это весьма умело. Если посмотреть на само государство Израиль, то наивысшей точки в своем развитии оно достигло именно во время Соломона. Войны прекратились, у Давида было много войн. Войны прекратились, и Соломон очень умело организовал всю структуру функционирования этого государства. Мы посмотрим на несколько этих явлений. Когда царствовал Соломон? Соломон воцарился в 971 году до рождения Иисуса Христа и был на троне на протяжении 40 лет до своей смерти. 40 лет до 931 года, до нашей эры, потому что время, как определили нашу эру, не совсем совпадает с годом рождения Иисуса Христа. Вы понимаете, о чем идет речь. Значит, 971 год до 931 года по ту сторону рождения Христа. Как я уже сказал, что он унаследовал царство отца своего Давида, он был, безусловно, лучшим из его сыновей. У Давида было много сыновей, несколько из них описаны на страницах Священного Писания. Вы помните, был Авессалом, который претендовал на царство и который погиб еще до этих всех событий, как Соломон воцарился. Был еще один сын Амнон, тоже он такой амбициозный был, и тоже он погиб немножечко раньше, еще до Авессалома. Тогда, когда Давид состарился, осталось два человека, два сына, которые могли претендовать на власть. И один из них, сын Давида Адония, он был достаточно близок к двум ключевым людям. К военачальнику Иоаву и к священнику Авиафару. Каким-то образом они договорились, и этот военачальник и священник поддержали его в его претензии на власть, и Адония провозглашает себя царем, когда Давид еще был живой. Это такая очень мало, может быть, упоминаемая часть истории народа израильского, но она играла достаточно важную роль. Дело в том, что именно в это время, в этот момент, приходит к жене Давидовой в Версавии пророк Нафан, известный пророк. Вы помните, этот пророк был связан с той ситуацией, когда Давид согрешил, и все, что было с этим связано, покаяние Давида. То есть он играл колоссально важную роль в жизни Давида. И когда Нафан увидел это все, он пришел к Версавии и говорит: «Пойди к царю и скажи ему, что он обещал воцарить Соломона, потому что Бог ему повелел это». Она пошла, сказала, пришел Нафан, подтвердил это, и Давид провозглашает Соломона царем. Посмотрите, 1 Паралипоменон, 22 глава. Мы сегодня проведем большую часть нашего времени в третьей книге «Царств», но я хотел бы начать с этого текста из первой книги Паралипоменон, 22 глава, 6 стиха. «И призвал Соломона, сына своего, и завещевал ему построить дом Господу Богу Израилеву». Заметьте, это одно из первых завещаний, которое дал Бог Соломону. «И сказал Давид Соломону: сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я буду ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек». То есть Давид получил от Бога ясное указание, тогда, когда он хотел построить храм, Бог дал ему ясное указание, что ты, Давид, не построишь храма, но я тебе дам сына, и он сказал имя его, его будут звать Соломон, и этот человек будет человек мирный, я дам ему покой от врагов его, и он выполнит эту задачу, построит храм. С самого начала, когда Давид посадил Соломона на трон, Давид в это время был уже очень стар, он не способен был управлять государством. Соломон действовал очень решительно. Если вы почитаете эти первые главы Третьей книги царств, достаточно категоричные действия, которые он предпринимал. Но ему удалось сохранить этот общий контроль, и не просто сохранить, а начать развивать государство очень сильно. Посмотрите, Третья книга царств, 4 глава. Давайте откроем 4 главу и посмотрим на несколько стихов, которые описывают царство Соломона. Первый стих. «И был царь Соломон царем над всем Израилем». То есть это первое. Царь над всем Израилем, то есть государство едино было. 7 стих, посмотрите. 7 стих говорит о том, что государственный аппарат, который создал Соломон, он был очень развитым, эффективно работала эта машина. «И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Соломон разделил все государство на 12 округов. И каждый округ должен был снабжать царский двор провиантом в течение одного месяца». Это была очень эффективно организованная система. Система, которая позволила царю и его дворцу эффективно развиваться. При этом он не возлагал больших налогов на свою нацию, так что она могла достаточно эффективно экономически существовать. Дальше мы читаем в 20 стихе этой же главы, мы читаем, что народ жил спокойно и богато во время Соломона. «Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами, от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта». Это самая большая территория, которую когда-либо занимал Израиль, до пределов Египта. «Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». Немножко ниже мы читаем еще одно описание о том, как вот эти окружающие народы были подчинены Соломону. 24 стих. «Ибо он владычествовал над всей землей по эту сторону реки от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии в дни Соломона». Соломон сделал Израиль немыслимо богатой страной. Он не только сам был богат, люди были богаты. Это было самое богатое время, которое когда-либо было у Израиля вообще в их истории. Посмотрите, 10 глава, 3 царств, 27 стих. «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах». Дело в том, что на территории Израиля природно не растут большие деревья. Сикоморы – маленькие деревья, которые растут в этой местности, и поэтому кедры, кипарисы или большие деревья, которые, из которых что-то строили, завозили из Ливана. Ливан севернее Израиля. И это было достаточно дорогое удовольствие. Дом кедровый, если построен был, это было очень богатое строение. Здесь написано, что он сделал эти кедры по множеству равноценными сикоморами. Абсолютное богатство этой нации. Кроме того, еще одним великим достижением Соломона было строительство храма. Безусловно, это было уникальнейшим явлением вообще в то время, в той местности. Когда мы читаем, каким образом Соломон строил храм, это просто невероятные вещи. Вы знаете, что на строительстве храма было задействовано несколько сотен тысяч людей. То есть это явление, которое вовлекало в себя огромную массу. Он только для того, чтобы транспортировать лес из Ливана, он договорился с царем там, для того, чтобы транспортировать лес оттуда, работали три смены мужчин по 10 тысяч смене. Они работали один месяц, потом другой месяц и третий месяц. 10 тысяч человек только занимались лесом, доставкой леса для того, чтобы могли строить храм. Кроме того, у них были 70 тысяч человек, носящих тяжести. Библия говорит о том, что было 80 тысяч каменотесов, которые работали в горах, вытесывали камни, и они готовили их по нужным стандартам, по нужным размерам. И эти 70 тысяч носящих тяжести таскали эти камни в Иерусалим, чтобы там строить храм. 3300 человек начальников были над всей этой большой массой людей. То есть это удивительнейший такой проект, который сделал возможным постройку удивительнейшего сооружения. И Библия подробно описывает, каким был этот храм, что там было. Ясно, что этот храм был очень богат и очень красив. Третье царство, 6 глава, 21 стиха написано: «И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед Давиром, и обложил его золотом». Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца. Весь жертвенник, который перед Давиром, обложил золото. То есть это было просто очень блистательное, дорогое сооружение, которому не было равных тогда, в то время. Этот храм сыграл колоссальную роль в жизни, в истории народа израильского. Он открыл новую эпоху. Вот была эпоха до храма и эпоха после храма. Все теперь стекались в храм, там была жизнь, там был центр поклонения, там было сердце Израиля. Это не просто здание, это место, которое изменило вообще менталитет и структуру этой нации. Хотя через несколько сот лет, вы знаете, Навуходоносор разрушил этот храм. После 70-летнего пленения, вы помните, что царь Кир разрешил Ездре и Неемии вернуться назад туда, и построить, восстановить храм. Когда восстановили этот храм, то одни радовались, другие плакали. Те, кто помнил старый храм, плакали, потому что этот храм был гораздо менее блистателен. Оно и понятно. Даже если бы Кир захотел отдать все свои деньги, у него было меньше, чем у Соломона. Он не мог просто построить такой блистательный храм. То есть они построили гораздо скромнее храм. Но другие радовались. Почему? Потому что храм был разрушен вообще, и теперь он восстановлен был. Известно, что этот восстановленный храм примерно 200 лет, или, может быть, 150 лет до рождения Иисуса Христа, был осквернен Антиохом Епифаном. Это один из наследников Александра Македонского, один из четверовластников. После Александра Македонского всю эту территорию разделили на четыре части. И вот та часть, где была Иудея, была под правлением Антиоха Епифана. И этот человек, он специально осквернил, он туда втащил свинью в святое святых, мерзость. Просто превратил этот храм, специально надругался над храмом. Помните, там была Маковейская война, там очень много было событий. Это межзаветный период, когда пророков не было, когда было 400 лет молчания. Но интересно, события наступили непосредственно перед приходом Иисуса Христа, перед рождением Иисуса Христа. Бог положил на сердце царю Ироду, Ирод Великий, который был во время рождения Иисуса Христа, чтобы этот Ирод построил храм. Ну как построил? Храм уже был. Он его восстановил, отреставрировал и сделал еще большим. Он сделал двор храма огромнейшим, гораздо большим. Этот храм вмещал сотни тысяч людей. Вот этот двор храма, огромное количество людей могли приходить с разных мест, из еврейской диаспоры, из рассеяния, приходить туда и поклоняться Богу там. Очень интересная вещь, посмотрите. Это Ирод тот, который хотел Христа убить, младенца. И вот этот же Ирод, Бог использует его амбиции для того, чтобы построить место, куда придут в день Пятидесятницы вот все те огромные массы евреев, которым Петр будет проповедовать, из которых 3000 покаятся. То есть Бог использует самых разных людей, самые невероятные обстоятельства, использует, собирает все это вместе для того, чтобы достигать своей очень важной цели. Сегодняшняя стена плача, если вы помните, это маленькая часть вот той стены Иродовой. Вот этот кусочек стены плача, кусочек стены храмовой, которая есть сегодня, пожалуй, наиболее известная точка, которая напоминает людям о храме. Мы знаем, что о храме говорят, о храме есть специальный институт храма. О храме мечтают, что его восстановят. И его действительно восстановят когда-то. То есть Соломон положил начало целой эпохи. Построив храм, он начал новую эпоху, эпоху храма. Освящение храма было, пожалуй, самым значительным духовным событием в жизни Соломона. Третье царство, 8 глава. Давайте прочитаем с 1 стиха. «Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых, всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты, а царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшееся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в Давир, храма во святое святых под крылья херувимов, ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинули шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед Давиром, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хореве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм. Все старейшины со всех концов Израиля собрались там. Это явление, которое испытывало прямое Божье действие. Сам Бог, мы видим, что облако Господне, облако наполнило дом Господень, слава Господня наполнила храм. Кстати, пророк Иезекииль описывает, как слава Господня покидает храм. Вот в этот момент слава опустилась в храм, и она там была все время. До времени непосредственно перед Вавилонским пленением, когда Иезекииль описывает подробно, как вот эта слава, которая пришла, вот она постепенно уходила. Если вы читаете книгу пророка Иезекииля, он описывает подробно. Молитва Соломона, которая занимает почти всю эту главу, 8, я маленькую часть прочитаю из нее сейчас, из 3 царства 8:27-30. «Поистине Богу лежит на земле, — говорит Соломон, — небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которой будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего, на небесах, услышь и помилуй. Эта молитва продолжается в таком же тоне, как я уже сказал, что вся эта глава занята этой молитвой. И в самом конце несколько стихов говорят о том, что это событие было величайшим праздником в Израиле. Посмотрите, 64 стих. «В тот же день осветил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение, и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской, пред Господом Богом нашим, 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю». Очень интересная концовка этой главы, посмотрите. Все продолжают все-таки видеть Давида. И Бог очень ясно показывает здесь, что вот все это было сделано ради Давида. Всем добрым, что сделал Господь рабу своему Давиду и через него народу своему Израилю. Итак, Соломон, безусловно, был выдающимся государственным деятелем Израиля, который усилил Израиль как государство и укрепил народ еще сильнее, обогатил народ. Народ просто жил безбедно в его время. Второй аспект, очень важный аспект жизни Соломона, это его мудрость. Соломон известен своей мудростью. Мы немножко поговорили о богатстве, немножко поговорили о том, что Соломон делал, как он делал, каким образом Бог это собрал все воедино. Давайте теперь посмотрим немножечко о его мудрости. Наверное, одна из самых известных библейских историй, которые все помнят, эту ситуацию, когда Соломон просил у Бога мудрости. В самом начале своего царствования Бог из-за Давида, отца Соломона, является к Соломону, и он спрашивает у Соломона: «Проси, проси все, что ты хочешь, я дам тебе». Посмотрите, 3 глава 3 книги Царств, с 5 стиха мы читаем. «В Габаоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: проси, что тебе дать. И сказал Соломон: ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобой в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобой, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». Бог действительно дал Соломону мудрость. Библия во многих местах говорит о Соломоне как о самом мудром человеке, как о самом выдающемся представителе народа израильского с этой точки зрения. В 4 главе мы читаем о том, как это произошло уже, и смотрите, как Библия представляет это описание. 4 глава, 29 стих, здесь же в 3 книге Царств написано: «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, и мудрее Ефана, Израхитянина, и Имана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола. И имя его было в славе у всех окрестных народов». Здесь он перечисляет всех известных мудрецов в то время, которые существовали. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. Из этих 3000 притчей в книге притчи Соломоновых всего 513. И то даже в этой книге не все притчи Соломонова, они собраны были позже. Я немножко позже скажу об этой его книге. Это очень интересно, как она была составлена. Дело в том, что когда мы читаем, нам кажется, что это все одна книга, которая была написана сразу. Но если вы почитаете внимательно, то вы обнаружите, что разные ее части писались в разные периоды даже жизни Соломона. И потом они были составлены мудрыми людьми Езекии. Если вы почитаете в конце книги притчи Соломона, там указано об этом. Посмотрите дальше. «И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены». То есть он знал растительный мир очень хорошо. «От кедра до иссопа, маленькая травка». «Говорил о животных, о птицах, о пресмыкающихся, о рыбах». И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона и от всех царей земных, которые слышали о мудрости. То есть Соломон был весьма эрудированным человеком. Он имел знания во всех сферах. Не знаю, зачем ему нужно было знание пресмыкающихся о рыбах, но он знал все это. Бог дал ему все это знание. Он дал обширнейшее знание самых разных аспектов. Соломон действовал мудро. Вы помните, один из случаев приведен, когда две женщины, две матери пришли с одним ребенком, и один ребенок от удушья, наверное, умер. И когда одна говорит, это мой ребенок, другая говорит, это мой ребенок. И Соломон очень мудро их разрешил. Вы помните эту ситуацию? Самые разные цари приходили, царица Савская, одна из них отмечена специально, приходили специально послушать, посмотреть на этого мудрого человека и послушать его речей, послушать, что он скажет. Это было признано, это было действительно влиятельнейшим таким явлением, которое существовало тогда. Кроме того, Соломон написал книгу «Песни песней», скорее всего, он ее написал в молодости, и книгу «Екклесиаст», которую он написал, скорее всего, в самой глубокой старости. Мы посмотрим на эту книгу «Екклесиаст» немножечко попозже. Кроме того, есть два псалма, которые... Один из них точно, 126-й псалом, точно написан Соломоном. И 71-й псалом, возможно, что он написан Соломоном. Некоторые специалисты говорят, что он, возможно, написан Соломоном, что он пишет это как бы от лица Давида. 71-й псалом, где... «Молитва о царе», если вы помните псалтырь. Это то, что Бог сделал так, что Соломон написал, и это осталось теперь на страницах Священного Писания. Итак, Соломон был весьма богатым человеком, и Соломон был очень мудрым человеком. Мы посмотрим еще на один аспект Соломона, жизни Соломона. Мы посмотрим на его отношения с Богом. Это, пожалуй, самый основной урок, который мы сегодня, вернее, самый основной блок, который мы сегодня будем использовать, чтобы обогатиться уроками из жизни Соломона. Итак, последняя часть нашей сегодняшней проповеди – Соломон и его отношения с Богом. Мы посмотрим на эту личность немножечко с другой стороны. Как я уже сказал, что эта личность очень противоречива. Она противоречива тем, что этот человек сделал больше всего, что можно было сделать Израилю. Он поднял это государство, он обогатил людей, он защитил их от всех врагов. Абсолютный мир, абсолютное благополучие, благосостояние народа. Этот человек написал три книги Библии. Три книги в Священном Писании, написанные этим человеком. Известно это. И вместе с этим... Этот человек имел определенный период жизни, когда он забыл Бога и впал в идолопоклонство. Забыл Бога не в том смысле, что он не помнил, что он есть Бог. Но в этот период жизни Соломона он практически пытался совместить служение Богу и служение идолам. Если мы почитаем внимательно об этом периоде, то это был именно такой период. Это не просто период, когда Соломон просто забросил Бога, он подвинул Бога на второстепенное место. Храм постоянно продолжал функционировать, служение там постоянно продолжалось. Просто Соломон, кроме храма и кроме служения Богу, дорогие друзья, очень важный факт, он стал увлекаться другими богами. Мы посмотрим сейчас внимательно на это. Как я уже сказал, что это очень трудно понять. Для многих людей очень трудно понять это противоречие, внутреннее противоречие в жизни Соломона. И мы попробуем рассмотреть сегодня эту историю для того, чтобы нам иметь ясное понимание, ясную перспективу, каким образом Библия представляет нам это, что она говорит. Мы попробуем сегодня собрать вот эту единую цепочку, все эти сложные факты для того, чтобы мы могли увидеть Божье Слово, Божью истину отсюда, что Бог хочет сказать и чему Он хочет научить нас. Я думаю, что наиболее эффективно мы сможем увидеть жизнь Соломона и вот это противоречие в его жизни, если мы посмотрим на его жизнь или разделим его жизнь на три явных периода, которые у него есть. Первый период, я его назвал так, это период нужды в Боге. Когда Соломон начинал, и мы видим примерно, может быть, 20 лет его жизни, может быть, чуть больше, мы видим Соломона человеком, который очень ярко выражает свою постоянно продолжающуюся, исповедуемую им нужду в Боге. Это удивительное явление. Соломон такой великий, могущественный, сильный, умный, человек, который был феноменальной личностью. И то, что он говорит, этот человек, он не стыдится ясно исповедовать, постоянно выражать свое ничтожество, свое рабство, свою полную зависимость от Бога. И вот когда он это делает, он доверяет Богу. Давайте посмотрим на этот период. Давид перед своей смертью сделал специальное предупреждение Соломону. Он специально подчеркнул и позвал Соломона перед своей смертью, и специально показал ему и предупредил его, что он должен, чего он должен опасаться в своей жизни. Посмотрите, пожалуйста, 3 Царств, 2 глава, с 1 по 4 стихи мы прочитаем. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен». Посмотрите, он подчеркивает специально, «И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы тебе быть благоразумным во всем, что ты не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Соломон знал это. Он принял наставление своего отца очень серьезно. Он ясно понимал, что с Богом шутки плохи. Он ясно понимал, что ему нужно жить, посвящая свою жизнь самым серьезным образом, шаг за шагом, каждый блок своей жизни подчинять послушанию истине Божьей. Вот этот период жизни, когда он понимал это, его можно назвать период зависимости от Бога. Период, когда Соломон очень ясно понимает, что без Бога он ничего не может сделать, и когда он бежит к Богу, когда он практически ищет Бога. Когда он практически не просто говорит, исповедует его словами, но он практически себя сокрушает. Он ясно понимает, что он ничто без Бога. Если мы посмотрим на молитвы Соломона, вот в этих молитвах видно очень хорошо, мы видим две молитвы. Первая молитва о мудрости и вторая молитва о храме. Эти две молитвы примерно более 10, наверное, около даже 20 лет apart, то есть между ними. Это молитва о мудрости в самом начале, молитва о храме после того, когда храм уже закончили. Его строили только 7 лет, и еще там до строительства было достаточно большой период времени. Послушайте, первая молитва, 3 Царств, 3 глава, 7 стиха. «И ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего. Посмотрите, как он пишет о себе. Но я отрок малый. Не знаю ни выхода моего, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть. даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Соломон очень ясно понимает, он уже царь. Причем царь, который может очень смело действовать. Очень умно действует. Если вы посмотрите, что он сделал с Адонией и что он сделал с Симеем. Давид еще сказал по поводу Симея: ты о нем позаботишься, ты мудрый человек, ты знаешь, что с ним делать. И он очень так точно сделал. Он сказал: ты живи здесь, если ты не будешь уходить за реку, то ты будешь жить. Через 3 года у Симея ослабло бодрствование, vigilance, и он пошел беглого раба искать, и попался, и Соломон предал его смерти. Помните, это тот, кто злословил Давида. То есть несколько таких ситуаций, очень ярких, были в жизни Соломона, где он проявлял мужество, он проявлял государственную зрелость, он проявлял силу. И вот этот человек, если вы помните еще одну ситуацию, когда Иоав, о котором тоже Давид ему сказал, когда Иоав, этот военачальник бывший, когда он занял сторону Адонии, когда он прибежал и схватился за рога жертвенника, для того, чтобы его не убили. И Соломон действует очень решительно. Соломон посылает в Анею другого военачальника, его военачальника. Он говорит: пойди где угодно, возле жертвенника, значит, возле жертвенника. Но он пролил кровь невинную определенных людей, там, овесы и других, которые еще во время Давида были. Вот, то есть Соломон это такой мужик, сильнейший, военачальник, который думает, который может действовать жестко. И посмотрите, этот человек, вот этот мощный военачальник, он стоит перед Богом. И послушайте, он говорит: я отрок малый. Когда читаешь эти слова, я отрок малый, читаешь их вне контекста, то кажется, да, действительно, ты просто видишь двух разных Соломонов. Одного здесь представляешь, а другого там, когда он с этими военачальниками разбирается. Но это тот же самый человек, это мощный, сильный, очень такой целостная личность такая. И вот он ясно понимает свою абсолютную неспособность управлять народом. Он предстоит перед Богом и исповедует эту свою зависимость от Бога. 8 глава этой же 3 книги Царств. Мы читали уже несколько этих стихов, я еще раз прочитаю. Посмотрите, 27 стих. «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небесное вмещают тебя, тем менее храм сей, который я построил». То, что построил Соломон, было выше любого воображения, что можно было только вообразить в то время. И Соломон очень ясно понимает, что как бы великолепно все это ни было, то Богу лежит на земле, небо небесное вмещают тебя, тем менее сей храм, он просто не способен вместить Господа. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его: Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которой раб твой умоляет тебя. Заметьте, пока Соломон жил вот так, пока Соломон действительно искал Бога, это был период благополучия. Это был период блага для всего народа, это был период блага для самого Соломона. Я несколько слов хочу отметить, отойти чуть-чуть от личности Соломона, просто для того, чтобы остановиться на одном из уроков, который очень важен здесь. Откройте, пожалуйста, 49-й псалом. Псалом 49. И посмотрите, пожалуйста, на то, что очень важно, когда мы говорим о сокрушении перед Богом, то это сокрушение очень важно в том плане, чтобы оно могло действительно отражаться в нашей жизни. 49-й псалом, это псалом Асафа, представляет очень интересную картину людей, которые приходят к Богу, людей, которые даже считают себя каким-то образом божественными, людьми, принадлежащими Богу, даже проповедниками, мы читаем здесь. 16 стих, посмотрите. Асав пишет так: грешнику же говорит Бог. Очень интересно. Вот посмотрите различие между этой фразой и следующей фразой в этом стихе. Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь уста мои, берешь завет мой в уста твои. Оказывается, это грешник, проповедующий уста Господни, уставы Господни. То есть, этот человек, который, скорее всего, проповедник где-то. Скорее всего, каким-то образом он делает вид, что он чтит Бога. Но Бог его называет грешником конкретно. Он говорит, грешник уже говорит, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. То есть Бог ясно определяет, что качество человека зависит не от того, насколько он говорит религиозные слова. Успех Соломона в этот период зависел не от того, как он молился вот такими фразами, а от того, что он действительно выражал суть. Молясь этими фразами, он искал Божьего. Он поступал, преклоняясь перед Богом, он поступал поистине. Он дальше объясняет, смотри, когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь и так далее. То есть он ясно объясняет, что вот такой человек, который создал религиозность, он проповедует уставы, он говорит о чем-то божественном, он может молитву закатить не хуже молитвы Соломона. Но если этот человек несерьезно относится к уставам Господним, Бог его называет грешником, и там дальше он говорит, что я с вами разберусь. Вот период жизни Соломона, вот этот период, он характеризовался благополучием и благословением по причине того, что Соломон не только исповедовал свою нужду в Боге, он действительно нуждался в нем, бежал к Богу, искал его истины и жил в соответствии с его истиной. Вот откуда этот период благословения. Следующий период в жизни Соломона начался. Я его назвал так. Успех и гордыня, которые произвели падение. Вы знаете, такая особенность существует. Когда мы смотрим на Соломона, мы видим себя очень часто. Мы видим многих-многих людей. По мере того, как Бог дает нам преуспевать в чем-то. В самых разных вещах. Кто-то преуспевает в каких-то мирских достижениях. То есть людям удается заработать денег много. Людям удается умными стать, закончить университет. Людям удается научиться петь хорошо, играть хорошо, проповедовать. Людям удается достичь какого-то статуса в церковных кругах. И вот любой успех, по мере того, как люди имеют успех, все время человек становится все в большую и большую степень опасности того, что этот успех приведет его к гордыне. Это, кстати, одна из причин, по которой Бог не дает успеха так многим христианам. Им просто нельзя дать. Дашь нам того успеха, он же нас изогнет сразу, потому что мы сразу вырастем в свои глаза. Поэтому Бог дозирует. Он дозирует просто вот по миллиграмму, окей, чуть-чуть еще добавлю, посмотрю, как он будет дальше. Это Божья мудрость, это Божий процесс, который он производит. Это то, что мы видим на примере Соломона, очень ярко показано. Давайте посмотрим сначала на вот этот элемент, когда Соломон, имея очень много, обладая удивительнейшей мудростью, когда он стоит на этих многочисленных достижениях своего отца, когда он имеет огромное Божье благословение, которое Бог дал ему ради Давида, отца его, когда все это очевидно, народ признает это, он начинает усиливаться в своих глазах, он усиливает свою самозначимость. Вот это критическая точка проверки, друзья. Независимо от того, среди нас Соломонов нет, это очевидно. Независимо от того, сколько мы имеем, независимо от того, как много, как сильно мы чувствуем себя, как много мы сделали, как много у нас опыта за плечами, как много тех вещей, на которых мы опираемся, независимо от всего этого, дорогие друзья, нам нужно контролировать себя, чтобы все вот это ни в коем случае не определяло нашу значимость. Почему? Потому что все это дано нам Богом. Все это не наше. Точно так, как и у Соломона это было. Это было не его. Но как только Соломон во всем этом успехе начал потихонечку ощущать себя непосредственным причастником всего этого, так началось его падение. Давайте посмотрим несколько таких элементов в этом усилении самозначимости. Помните, слава о нем разошлась по всей земле. Многие цари из разных стран специально приходили в Иерусалим, чтобы посмотреть на величие Соломона, царицы Савской, мы уже говорили, описано подробно. И здесь у Соломона начинают проявляться первые признаки гордыни, первые признаки высокой оценки себя. Посмотрите, 2 Паралипоменон, 9 глава, 17 стиха. «Сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом, 6 ступеней к престолу, золотое подножие, к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве». Заметьте, Соломон заботился о храме, Соломон заботился о государстве. Это уже в последнюю очередь, но он заботится со вкусом. Он знает толк в царских делах. Он явно эти вещи делает так, с таким шиком. Посмотрите, 20 стих. «И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота. Все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис со слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, какую вложил Бог в сердце его. И каждый подносил от себя в дар сосуды серебряные, сосуды золотые, и одежды, оружие, благовония, коней, лошаков из года в год. А к нему еще идут, его и чтят, послушать, все, что угодно несут к нему. Почет и слава, оказываемые Соломону, привели к тому, что он потихоньку начал нарушать заповеди Божьи. Это началось постепенно. Это знаете, как происходит? Постепенно, когда мы становимся твердо, когда мы начинаем контролировать ситуацию, независимо от того, кто мы, или вы таблицу умножения, наконец, выучили, вы уже точно знаете, что вы пришли, вы можете знать, что такое 2×2. Или вы достигли успеха на работе, и вы точно знаете, что компания от вас зависит, а вас оттуда не выгонят. Или любая другая ситуация, в которой мы находимся. Но как только мы начали себя уверенно чувствовать, мы начинаем думать, у нас есть тенденция думать, что я теперь могу кое-что и расслабиться кое-где. Это то, что произошло с Соломоном. Что он сделал? Первое, что он сделал, он забыл несколько вещей, о которых Бог специфически предупреждал царей. В книге Второзакония, в 17 главе, с 14 стиха, Бог предупреждал народ израильский специально о том времени, когда будут цари, и предупреждал о специальных вещах, которые не нужно делать. 17 глава, книга Второзакония, с 14 стиха, посмотрите. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог из среды братьев твоих, поставь над собой царя, не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе». 16 стих. «Только бы не умножал он себе коней, и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Мы видим пару вещей, которые стали возникать у Соломона. Первое – серебро и золото. В общем-то, что плохого иметь так много серебра и золота? Но Библия ясно говорит, что когда переступает определенную грань, эти все вещи начинают портить человека. Они начинают внушать ему, что он все может. Они начинают действовать на него так, что ему кажется, что от него все это. У него деньги, он может купить все, что угодно. Вторая вещь, которую мы видим, он специфически указал, что царь не должен умножать себе коней. Причина, почему это было сказано, заключается в том, что Бог хотел, чтобы надежда царя была постоянно на Бога, а не на военную мощь, которая тогда существовала. И тогда армии измерялись. Чем больше колесниц, тем сильнее армия. И Бог специально предупредил, чтобы он не умножал себе коней. Помните, псалмопевец Давид говорит, не на силу коня смотрит Бог. Это вот из этой же серии. Вот, не на военные доспехи, не на военные какие-то возможности, которые существуют. Но когда Соломон утвердился у власти, он стал допускать возможность отступления от Божьей истины. Друзья, это очень серьезное предупреждение. Мы можем быть в самой хорошей церкви. Мы можем исповедовать самую хорошую доктрину. Мы можем иметь самую хорошую семью. Мы можем иметь самые правильные вещи в нашей жизни. Но как только в какой-то сфере нашей жизни мы начнем игнорировать истину. Вполне возможно, Соломон считал, но я уже царь, я уже сильный царь. Уже и Господь должен признать, сколько я сделал здесь для этого народа. И вообще, народ спокоен, ни при каком царе так не было. Даже при моем отце Давиде войны были, а у меня за всю мою жизнь все нормально, никаких нет проблем. И постепенно царь начинает где-то себе ставить заслугу. И когда начинает заслугу себе ставить, потом он подходит к Богу уже не как раб, а как партнер. Окей, Господи, это неудобно, это не совсем надо. Он уже не с трепетом перед истиной, а он с истиной уже на равных. Он уже рассматривает, двигает туда-сюда. Вторая Паралипоменон, 9 глава, 25 стих, специально указано. «И было у Соломона 4000 стоил для коней». Не коней, а стоил только для коней. «И колесницы 12000 всадников». И он разместил их в городах колесничных при царе и при царе в Иерусалиме. В этом трагедия успеха. Как только человек начинает ощущать успех, он всегда попадает в зону, когда он подвержен особой опасности начать уповать на себя, начать перекраивать Божью истину, начать потихоньку делать такие вещи, когда здесь можно рационально сказать, Господи, ну это же не грех, ну это лошади всего-навсего. Это же не что-то такое, там, идолы какие-то или какие-то вещи. Но здесь важен принцип. Здесь важен принцип, как только человек отказывается от того, что Писание требует абсолютного, полного подчинения и преклонения, он ставит себя в положение того, кто управляет всем процессом. И он решает, что исполнять, что не исполнять. Что действительно может быть правильным, а что неправильным. Как я уже сказал, это является причиной того, почему Бог не дает успеха многим из нас. Потому что мы просто не в состоянии его понести. Этот успех свалит нашу жизнь и раздавит нас. Вторая ступень в этом скольжении вниз – это угождение своей плоти. Вы знаете, гордость всегда ведет, вот эта уверенность в себе всегда ведет к тому, что нам кажется, а что, я не могу разве? А что, я не могу себе позволить? Ну, мне хорошо, мне приятно, мне интересно. Я же вот такой хороший уже, я уже такой правильный. То есть, как только человек начинает думать о себе, он начинает смотреть легко на разные вещи, которые, по сути дела, завязаны на нем и на его похоти. Когда Соломон погружался в славу и в роскошь, он стал допускать больше и больше отступлений от Божьей истины, он стал умножать себе не только колесницы, но он стал давать волю своей похоти. Он стал потихонечку списывать разные увлечения, которые у него есть, каким-то образом на те вещи, которые он считал допустимыми. Третье царство, 11 глава, с 1 стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин». Обратите внимание на это слово. «И полюбил царь». Нравится? Это все, что определяло движение жизни Соломона. Хочу, у меня есть желание. Он полюбил, написано. И полюбил царь Соломон. Вот это слово «полюбил», оно употребляется здесь не в смысле Божьей любви, не в смысле любви агапы, а в смысле того, что царю нужно удовлетворять себя. И поэтому он не только павлинов выписывал, он женщин выписывал с разных стран. Он мог это сделать. У него была власть, у него было влияние. Он свою жизнь направил не туда, чтобы бояться Бога, чтить Бога, искать Его, а туда, чтобы удовлетворять себя. И он дошел, в общем-то, достаточно до таких радикальных точек. Кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонеянок, хитиянок, из тех народов, о которых сказал Господь Бог сынам Израилевым, не входите к ним, и пусть они не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. Бог сказал, не входите. Как же не входить, когда нравится? Как же не входить, когда хочу? Как же не входить, когда я такой уже знаменитый Соломон? Когда ко мне все приходят и спрашивают, как жить? Соломон полюбил то, что запрещает Бог. И заметьте, как похоть ставит его в положение, в которое он уже ясно понимает, что он делает неправильно. Он ясно знает в этой точке, хотя он ясно знал, и что даже во время, тогда, когда он увеличил конницу и лошадей, что он уже тогда нарушал истину. Он тогда относился легко к тому, что говорит Священное Писание. Как только человек теряет вот эту чуткость по отношению к истине Священного Писания, как только он начинает ей пренебрегать, он ослеплен. Он попадает в ситуацию, когда его похоть тянет его, и она тянет его туда, где она будет его разрушать обязательно. И он слепо идет за ней, он не может ничего сделать. Вы знаете, что Соломон вот в этой своей любви, написано, прилепился Соломон любовью, он дошел до безумия, по сути дела. 700 жен и 300 наложниц. Это ненормально. Это ненормально даже для султанов. Даже для тех людей, которые гаремы в те времена имели. Но он попал под действие своей похоти. И написано, прилепило сердце. Прилепился Соломон любовью. Третья ступень – развращение сердца. Никакое падение никогда не случается сразу. Любое падение всегда является серией постепенных маленьких incremental steps. Шаг за шагом. Вот почему мы всегда очень серьезно призываем и говорим и молодым, и старым, и самым разным людям, когда человек говорит, а что здесь такого? О, есть что-то такое. Это шаг к следующему шагу. Вот почему вот эти примеры, эти уроки, они очень ярко показывают. Посмотрите, третий стих этой 11 главы, послушайте. «И было у нее 700 жен и 300 наложниц». Естественный результат. «И развратили жены его сердце его». Да, понятно. Запомните, пожалуйста, вот этот стих. И чуть-чуть попозже мы прочитаем одно высказывание Соломона о женщинах, которое он написал в книге «Екклесиаст». Вы посмотрите, каким образом он потом будет смотреть на это явление. Четвертый стих. Во время старости Соломона жены его склонили сердце к иным богам. То есть, когда человек сильно хочет чего-то, и он готов идти дальше, и эти жены, которых он выбирал там самых разных иностранных, выбирал их, они приезжали со своими богами, он им здесь строил их капища эти идольские. Вот. И постепенно написано, что сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. Это Соломон, это умнейший человек. Я встречаюсь с людьми, которые говорят, дядь Леша, я крепкий, я устаю. Попадешь под действие похоти, уже не играет роли, какой ты крепкий, какой ты умный. Потому что твой ум отключен уже. И сколько там в твоем уме doesn't matter. Абсолютно. Вот этот вот мудрейший человек на земле поклоняется железякам, деревяшкам, Астарте, божеству Сидонскому, Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своих богам. Он был широким умом. Современные бы люди сказали, да, он дал место для каждой религии, пожалуйста, на своем дворе, пожалуйста, все те, кто, кого он привел туда. Итак, гордыня ведет к похоти, а похоть всегда ослепляет. Она всегда лишает человека способности здраво оценивать реальность. И как только человек впадает во власть этой похоти, она и ведет его к погибели. Исторические книги Библии заканчивают свое описание жизни Соломона на этой печальной ноте. Они не говорят, сколько после этого продлилась еще жизнь Соломона. Обе, и третья книга Царств, и вторая книга Паралипоменон, заканчивают на том, что у Соломона был такой период жизни. Но слава Богу, что у нас есть еще одна книга, это книга Екклесиаста, книга, которая открывает нам Соломона прозревшего. Соломона, который посмотрел и сделал великий вывод в конце своей жизни. Скорее всего, он был уже очень стар. Именно поэтому он начинает последнюю главу теми словами, мы прочитаем их, которыми он начинает. Скорее всего, это прозрение было уже несколько поздно. То есть уже все ушло, уже жизнь ушла. Но это прозрение было. Екклесиаста 2 глава с 9 стиха, посмотрите. «И сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. Это было моею долей от всех трудов моих. И оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым я трудился, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них никакой пользы под солнцем». То есть однажды Соломон пришел вот к этому периоду, который был периодом отчаяния. Если вы читаете книгу «Екклесиаст», эта книга вся переполнена отчаянием. Посмотрите 17 стих этой же второй главы. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, во все суета и томление духа». Как только человек отошел от того, чтобы жить с Богом. Храм был, служения совершались, Соломон туда заходил периодически. Он, конечно, еще и Астар там ходил, поклонялся всяким разным. Вот, но все было там на месте. Он не запретил храм, он не запретил закон, он просто добавил к нему еще. Он просто перестал жить Богом. Как только человек перестает это, он сразу приходит к вот этой точке, в которой отчаяние будет единственным естественным результатом. И он говорит, и возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела мои. Шаг за шагом он понимает, что все, что его увлекало, оказывается, не способно дать счастье ему, а наоборот приведет его к беде. Посмотрите, он понял пагубность своего увлечения женами. Посмотрите, 7 глава, 26 стих. «И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Господом спасется от нее, а грешник уловлен будет ей». Очень точно он описывает свое состояние. Он говорит, что причина, почему он попал в это искушение от женщин, заключалась в том, что он уже был грешником. Что он уже в сердце своим стал искать греховных вещей. И он говорит, хотите спастись от этой беды, будьте, как написано, добрые пред Богом, будьте правыми пред Богом. И он говорит, горше смерти. Это действительно так. Сегодня огромное количество людей увлекаются всякими разными видами похоти. И какие бы они привлекательные ни были, однажды человек обнаруживает вот этот факт, горше смерти эта похоть. или то, к чему она влекла его. Дальше, когда мы рассматриваем эту книгу глубже и глубже, мы видим, что Соломон приходит к ясному объяснению причины всего. Посмотрите, 2 глава, 25 стих, он говорит, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Даже элементарные явления, как наслаждение от элементарных вещей в жизни, он говорит, без него не сможешь. Сам по себе это будет временно, это то, что приведет тебя к потере, то, что приведет тебя к банкротству, то, что приведет тебя к отчаянию. Как я уже сказал, что он пишет об этом, скорее всего, уже в глубокой старости. И поэтому он, 12 глава Екклесиаста, очень интересная глава, посмотрите, там он много-много представляет того состояния, в котором он находится, скорее всего. Ну, начинается это с первого стиха, посмотрите, «И помни Создателя в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ни удовольствия в них».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!